Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Простые числа». Сегодня об актуальной экономической повестке поговорим с экономистом Рафаэлем Абдуловым. Добрый день, Рафаэль.
Добрый день.
Думал, ты заметил, что вышли данные об инфляции годовой за 2025 год, и по оценкам Центрального банка она сильно снизилась по сравнению с предыдущим, 2024, всего лишь 6,6%. Ну, сущие пустяки.
Почти 4%, на которые ориентируется Центральный банк.
Да, еще чуть-чуть, и целевой уровень будет достигнут. Правда, ну, отдельно об этом еще поговорим, почему все эти расчеты, они являются очень условными и приблизительными. Но даже если посмотреть на то, как инфляцию видит Центральный банк, как ее хочет видеть, как он ее формирует, исходя из собственных методик, то оказывается, что, в общем, все равно, как ни крути, а даже при сверхвысокой ключевой ставке цены остаются высокими. И вот эти вот 6,6% во многом были достигнуты, но это можно записать в относительно положительный результат Центрального банка, благодаря крепкому курсу рубля. Потому что сильнее всего упала инфляция по категории непродовольственных товаров, то есть импортируемых товаров, что там даже не подорожало и даже, можно сказать, подешевело. Компьютерная техника, например, смартфоны, подержанные иномарки, телевизоры. Тут падение по всем категориям на 7, 8, даже 9% по оценкам Центрального банка. Но при этом в этой товарной группе непродовольственных товаров есть что-то, что сильно подорожало. Например, бензин подорожал, лекарства подорожало, сигареты. Но все-таки то, что импортное, из-за того, что рубль укрепился там на 30 практически, там, на 25 рублей относительно прошлого года, эти товары подешевели и в целом инфляцию немножко снизили. Но надо понимать, что у нас население в значительной степени бедное и потребляет в первую очередь продовольственные товары. А вот они как раз подорожали куда сильнее, на 7,5% по оценке Центрального банка. Шоколад подорожал вообще на четверть, рыба на 15, кофе на 23, хлеб на 12, алкоголь на 12, сыр на 10. И также, что особенно важно, закончу я свой вводный монолог, еще сильнее подорожали услуги, что тоже вполне логично, на 9,5%, потому что услуги предоставляются людьми, а людей сейчас дефицит. Главный ресурс, которого не хватает российской экономике, человеческий труд. 9,5% подорожали услуги, капремонт в частности на 16%. Общественный транспорт на 16%, ремонт автомобиля 14%, услуги ЖКХ 13%.
Да, действительно так. Причем это такая динамика была свойственна для 2025 года. А что нам год грядущий готовит, 2026? Я думаю, что последствия будут еще хуже. В том смысле, что непродовольственная группа товаров будет дорожать.
Ну, кстати говоря, и Минэк, и Центральный банк ждут снижения инфляции. Будет по оценке ЦБ 5%, Минэк 4% ожидает. Но вот если, кстати говоря, посмотреть прогнозы ФОМ, опросы делают, опросы ФОМ, фонд общественного мнения, прогнозируемая инфляция России. Россияне ее оценивают почти в 15%. То есть в целом расхождение троекратное,
да,
с Центральным банком
Минэком. Вообще официальные прогнозы мне напоминают декларацию о намерениях. Это хотелось бы. Но если мы посмотрим на факты, то мы увидим, как закручиваются гайки, как растут налоги, как происходит борьба с серым импортом, так называемым карго, как, в общем-то, заставляют легализовывать товары, поступающие в Россию. А это означает, что импорт будет дорожать. На некоторые группы товаров, даже на изделия легкой промышленности, до, может, 20-25%, потому что растамаживать по белой очень намного сложнее и дороже, нежели возить проторенными тропами, как это происходило до сегодняшнего времени. Во-вторых, вводится огромное количество другого рода поборов. Я имею в виду утильсборы на автомобили, сборы на электронику, на компьютеры, смартфоны и другие группы товаров. И отсюда мы видим, что подобные, соответственно, мероприятия будут означать резкое вздорожание товаров непродовольственной группы. Это уже в 2026 году. Вот. А тогда как сейчас, конечно, мы все-таки уже наблюдаем и рост цен на продовольственные товары, и даже такое очень интересное явление, как сокращение ассортимента товаров в магазинах. Имеется в виду, некоторые исчезают в ассортименте сыры, колбасы, сосиски, потому что, в общем-то, магазины сталкиваются со снижением спроса, с удорожанием логистики, и поэтому они для оптимизации издержек просто избавляются от ассортимента какой-то продукции.
Я слышал, что и производители урезают линейку своей продукции.
Да.
Делают, опять же, потому что сейчас в большей степени потребитель ценит не выбор, а доступность.
Да.
Что, опять же, косвенно отражает тренд на снижение реальных располагаемых доходов. И вот это очень интересный вопрос, когда расчет инфляции, метод ее расчета влияет на качественные выводы о состоянии экономики. Ведь в зависимости от того, какая посчитана Центральным банком инфляция, можно сделать вывод о том, растут ли в реальном выражении доходы или падают. падают. Вот государство утверждает, что реальные доходы растут, то есть инфляция медленнее, чем рост зарплат. Но поскольку зарплаты у нас и вообще все виды доходов сегодня сильно разнятся в зависимости мало того, что от социального происхождения человека, так еще от сферы его деятельности. Одно дело обслуживать госзаказ в военно-промышленном комплексе, другое дело заниматься частным извозом или работать в школе в сельской местности. Совершенно разный уровень дохода и, самое главное, совершенно разный уровень роста заработных плат. Они, конечно, везде так или иначе индексируются, но где-то медленнее инфляция, а где-то значительно быстрее. И также очень важно понимать, что на уровень спроса, уж коль скоро мы говорим о линейки продукции, которые урезают компании ради достижения цели снижения цен. Так вот, важно понимать, что большую роль в спросе играют ведь не только заработные платы. Вот мы всегда смотрим на доходы трудящегося населения. А ведь есть еще большая группа людей, которые определяют значительный спрос на разные товары, в том числе и продовольственные, но те, кто зарплаты, собственно, не получает. Это пенсионеры.
Да,
пенсионеры у нас получают пенсию, а пенсия, это уже какая-то притча во языцах, у нас просто смехотворно мала. И самое главное, в последние годы снижается в относительном выражении. Сейчас, на 25-й год, к концу 25-го года, пенсия по своей покупательной способности оказалась в 4 раза меньше средней заработной платы.
Да.
Даже 24% составляют пенсии от средней зарплаты. Ну, по оценкам все того же Росстата, средняя зарплата в 25-м году была 96 с копейками тысяч рублей, а пенсия 25 тысяч рублей. То есть, в общем,
у
меньше четверти.
23 я находил, где-то так.
Вот, даже так. Ну и то понятное дело, что все это, особенно про среднюю зарплату, это сомнительная категория. Но, тем не менее, это статистический какой-то маркер, который позволяет нам оценить, а как меняются пенсии относительно заработных плат. Так вот, 10 лет назад пенсия составляла 35% от средней заработной платы, а сейчас 25%. И на следующий год будет и вовсе 24%, исходя из прогнозов Минэкономразвития.
Я зрителям напомню, что эталонное значение 40%.
Да, так и Путин все обещает 40%. Давайте доведем до такого принятого по миру в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах ориентира, который позволяет довести пенсию до какого-то приличного, солидного, достаточного для выживания и нормальной жизни пенсионера уровня. И также надо заметить, что у нас пенсионеры тоже, скажем так, фрагментированы. Есть пенсионеры работающие, есть пенсионеры неработающие. И долгие годы, до 1 января 2025 года, пенсию им начисляли по-разному. То есть работающим пенсионерам пенсии не индексировали. Это очень интересный вопрос, что такое пенсия в контексте российской социально-экономической политики. Вообще так, в понимании, мне кажется, любого человека, да и просто с точки зрения здравого смысла, пенсия — это твоя награда за трудовые подвиги, которые ты совершал в ходе своей активной карьеры. А у нас же получается, будто бы пенсия — это пособие по нищете. Если ты не можешь работать в старости, ну совсем без ноги там остался, совсем разбитым здоровьем, ну тогда мы тебе чуть больше пенсию выплатим. А если ты еще, значит, способен продавать свою рабочую силу, ну тогда пенсия тебе полагается меньше. Отсюда получается, что человек заслуживает пенсию не своим прежним опытом работы, не своим прежним вкладом в общественное благосостояние, а тем, насколько он еще способен шевелить руками и ногами и как-то работать. С 1 января все-таки 25 года вернули индексацию пенсии и работающим, и неработающим, но важно понимать, что предшествующие, 8 лет, когда этой индексации не было, с 16 по 24 год, они так и оказались забыты, то есть начали с прежнего уровня, будто бы и не было этих 8 лет, то есть не
вернули к одному
значению.
А это очень значительная цифра, да. Потому что, насколько я знал и разговаривал с пенсионерами, особенно в других регионах, некоторые придумывали такие способы, не знаю, как сказать, обмана государства или как, чтобы получить эту самую индексацию, они увольнялись, затем снова устраивались на эту работу, договорившись с начальником, чтобы во время увольнения им государство вынуждено было индексировать пенсию. А потом уже с индексированной пенсией они начинали заново работать и получать зарплату. То есть это маразм.
Да. А у меня такой есть любопытный жизненный пример. Знакомая пенсионерка, не работающая пенсионерка, совершенно честно, не работающая, решила завести блог в Яндекс.Дзене. Ну, тогда он еще Яндекс.Дзеном назывался. Опубликовала там статьи, она там бывший педагог, какие-то рассуждения о работе с детьми. И сдуру взяла и подключила какую-то монетизацию. Ей накапало что-то 10 рублей за там 5 просмотров, которые там, или 50 просмотров, которые получили ее, значит, ее вот эти статьи. Ну вот она, что-то какие-то пришли, вот эти копеечки, ну совершенно, какие-то, даже меньше 100 рублей она на этом заработала. И где-то там несколько месяцев у нее была эта монетизация подключена, ну какое-то время. А потом ей звонят из пенсионного фонда, говорят: так вы же, оказывается, работающий пенсионер, верните, пожалуйста, все те надбавки, которые мы предшествующие месяцы платили вам как неработающему пенсионеру. И она вот за эти 100 рублей в итоге была вынуждена вернуть десятки тысяч рублей государству, которые накапали за этот период, ну там за какие-то месяцы, я не помню за сколько. Вот до такого абсурда доходит российская пенсионная система, которая так строго следит за каждой копеечкой, лишь бы не доплатить пенсионеру и без того мизерную пенсию, но при этом разбазаривает средства на свои геополитические авантюры десятками триллионов рублей.
Ну конечно. На этом фоне растет закредитованность населения, потому что, чтобы поддерживать тот самый уровень потребления, приходится брать кредиты. И сейчас это масштабы катастрофические, я бы сказал. Вот, согласно вот исследованиям некоторых компаний Международной конфедерации обществ потребителей, 22% россиян призналось, что не могут вносить платежи по кредитам. Вот, пятая часть должников. 18,5% направляют на погашение кредитов более половины своего бюджета. Ну и 21% опрошенных оценивают свою долговую нагрузку как чрезмерную. Ну и по правилам здорового кредитования, конечно, платежи не должны превышать 30% от доходов заемщиков. Здесь же можно сказать, что Центральный банк закручивает гайки, делает так, чтобы люди, которые уже имеют кредиты, не смогли получать в банках новые кредиты. И банки им отказывают в этом. А получается, где-то им нужно перекредитоваться, то есть получить еще один кредит, чтобы обслуживать старые взятые долги. Напоминает, конечно, кабалу, яму долговую. И как было в древнем мире, продать себя, наверное, можно в рабство. Хотя можно действительно продать себя. Вот. И, кстати, сколько государство списывает за это? 10 миллионов?
Все долги списывали 10 миллионов. Ну, короче говоря,
надо было уточнить, да. Кстати, рабочая, видишь, какая тема. На этом фоне я хотел просто добавить, растет количество заемщиков микрофинансовых организаций за последние годы.
И 3 миллиона человек за год выросло, если не ошибаюсь.
Да.
До 14 миллионов, то есть можно посчитать, что было 11, на 3 выросло, это сколько? На 25% практически, можно сказать, выросло число заемщиков МФО. Это говорит о чем? О том, что, как ты правильно сказал, ужесточается условие выдачи кредита, плюс ставки, естественно, запредельные. Люди не берут кредиты в банках и вынуждены обращаться к таких конторах, которые предлагают кредит под бешеный процент. И средний объем займа на человека сильно увеличился на ту же четверть, там, с 49 до 59 тысяч рублей. И тренд неблагоприятный, и связан он также с тем, что растет просрочка по ипотеке. Mm-hmm. Это тренд уже 2025 года, всего на 115 миллиардов рублей увеличилась просрочка, или на 80%, то есть радикально выросло. Объем выданных ипотек упал, mm-hmm. а вот объем просрочек увеличился. И это интересный вопрос, так я немножко заспойлерю. Сегодня будем снимать еще отдельный ролик на простых числах, наш съемочный день на нашем канале. И там я поделюсь некоторой информацией о том, как государство поддерживает банки на случай вот развития такого неблагоприятного тренда, как повышение просрочек. Государство докапитализирует банки. В 2025 году 600 миллиардов рублей было направлено на повышение основного капитала банков из первой десятки. Государство просто из Фонда национального благосостояния дает банкам субординированные кредиты, субординированные депозиты. Это те, которые можно возвращать в последнюю очередь. Если вдруг у банка начнутся плохие времена, его начнут банкротить, его начнут растаскивать по кускам все его кредиторы, и вот этот субординированный депозит можно возвращать в последнюю очередь или часто не возвращать вовсе. Государство может простить банку, чтобы спасти его от банкротства, вот такой займ. И еще раз подчеркну, 600 миллиардов рублей из ФНБ, из наших пенсионных денег выдали крупным банкам, чтобы застраховать их от неблагоприятного развития событий.
Ну, собственно, и подошли к самому интересному, так сказать, к классовому интересам. Значит, кому война, кому мать родна, кто-то крохи доедает, кто-то должен побираться по мусорным бакам, кто-то недополучает пенсии, за чьими-то пенсиями следят, просто за каждую копейку могут удавить. Вот, соответственно, кто-то должен влезать по уши в кредиты, а кто-то на этом богатеет. Прежде всего, и большей частью, конечно же, банкиры, банки. С такой высокой процентной ставкой, с тем, что они выдают такое гигантское количество долгов, то, что они кредитуют промышленность, которая тоже сейчас, можно сказать, с удавкой на шее, но выходят таким рантье здесь именно банкиры. Ломбарды себя неплохо чувствуют, их вот прибыли выросли на 76% в 2025 году. Ну, понятно, почему. Ну, основные драйверы здесь то, что люди, которые не смогли получить кредиты, закладывают последние свои какие-нибудь наследные перстни в ломбардах. Вот. И здесь мы подходим к главным бенефициарам. То есть, с одной стороны, мы видим беднеющее население, мы видим, что люди чрезмерно закредитованы, но в то же время тот же 25-й год показывает, что количество наши богатейшие российские бизнесмены разбогатели на целых 33 миллиарда долларов, по данным Bloomberg. Вот. И что еще? А то, что они дальше будут богатеть. Мы видим, как, соответственно, наши господа покупают активы за копейки. Последние новости — это покупка аэропорта Домодедово почти в половину от заявленной цены. Я так скажу, мой неназванный, или как сказать, источник, который я не могу назвать, инкогнито, поговаривает о том, что на рынке сейчас происходит слияние, допустим, Ленты, которая принадлежит господину Мордашову, покупка Оби. Вот. Ну, давайте так скажу, это пока слухи. Но как бы там ни было, такие сделки сейчас происходят по очень низким, или сказать, ценам, символическим буквально. Это цены, может быть, там буквально рубль или 1000 рублей. Как вот так же, когда Макдональдс уходил из России, его там активы были проданы за какие-то номинальные символические цены. И также происходит сейчас перераспределение активов, потому что кто-то, конечно, банкротится, а у кого есть деньги, а деньги есть у крупного капитала, будет скупать эти активы за сущие копейки.
Да, и важно понимать, что вот вся эта экосистема, сложившаяся после начала специальной военной операции, позволяет крупному бизнесу, в общем, решать свои темные делишки без оглядки на гражданское общество. С началом СВО государство сильно сократило публичность и сократило требования к публичности российских предприятий. Информация скрывается о доходах чиновников, об активах крупного капитала, об операциях банковского сектора. Центральный банк вводил значительные послабления в этом отношении. И чем дольше продлится это военные действия и конфликт с западным миром, острая его фаза вокруг Украины, тем дольше будет сохраняться благоприятная среда, в которой будет продолжаться передел собственности в российской экономике. В общем, очень хорошо заметно, как крупный бизнес быстро адаптировался к новым реалиям. Казалось бы, пострадал сначала в 2022 году, потерял свои активы из-за санкций, из-за изъятий своих капиталов в западном мире, но теперь присосался к бюджету и активно занимается перераспределением активов при потворстве государства. Это тоже очень важный аспект, который в сегодняшнем своем материале, который я запишу про банковский сектор, я хотел бы отразить. Государственная собственность в условиях капитализма является таким, как говорят, общаком для олигархов. То есть выступает над таким зонтиком, который осуществляет правовое прикрытие передела активов между привилегированными группами российского правящего класса. Это я к тому, что часто нам приходят вопросы о том, а какой же будет экономика в России в 2026 году, какой она будет после СВО, какой она будет в связи с заключением мира. Правящий класс попытается сохранить статус-кво на как можно более долгий срок. Именно поэтому особых нет продвижений с точки зрения достижения мира на Украине, нет никаких стремлений к тому, чтобы убрать экономику с военных рельсов, потому что это мутная вода, в которой правящему классу очень удобно ловить жирную и сытную рыбку. Но, к сожалению, за наш с вами счет. Благодарю вас за внимание.
Ну что ж, затянем пояса. Всем пока.
Отнеситесь с пониманием.